Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И беседу с моим сегодняшним гостем я бы хотел начать со стихотворения Владимира Старшова. «Мы в тоске и выглядим ужасно. Мы в конец измотаны и злы. Да чего же лошади прекрасные, да чего же лошади милы? Вот пасутся на лугу осеннем, с неба осыпает их листва. Каждое из них стихотворение. Подадимся в лошади, братва». Вот такое вот стихотворение. У меня сегодня в гостях человек, как вы догадались, мы сегодня с ним будем говорить о лошадях. Это Владимир Гайнанов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Гайнанов, кандидат в мастера спорта СССР по конному конкуру, владелец 4 лошадей и организатор спортивной команды. Вроде как ничего не упустил, да?
Все верно.
Вопрос сразу в лоб. Зачем современному человеку лошадь? Мы сейчас не сеем и не пашем. Для передвижения используем железных коней. Но вот у меня очень много знакомых, которые либо занимаются, ну, таком, на любительском уровне конным спортом, либо очень хотят как-то пообщаться с лошадьми. Вот когда к вам человек приходит и говорит, вот дайте мне пообщаться с лошадью, или там вот хочу прокатиться, вы ему задаете вопрос, а зачем тебе это?
Нет, такой вопрос мы не задаем по простой причине, что лошади — это... про любовь всей жизни, которая обычно начинается в детстве и никогда не оставляет человека.
Угу. То есть, если вот маленький ребенок тянется к чему-то большому и четвероногому, то это уже приговор.
Скорее всего, ему этого не избежать.
А у вас так же было?
Да, да. Меня папа привел на конюшню в первый раз, когда мне было 9 лет. Я увидел этих здоровых четвероногих штук с ласковыми носами и влюбился в них.
А папа был как-то связан с лошадьми?
А папа ездил на ипподроме была школа верховой езды при московском ипподроме, и за рубль можно было там тренироваться в советское время, ездить верхом.
В какой-то момент, в любом случае, вот такое хобби, оно перерастает во что-то серьезное. Как это получилось у вас?
В какой-то момент я пришел заниматься в БИЦУ, спортивную школу Олимпийского резерва. Провел там несколько лет, участвовал в соревнованиях, стал кандидатом в мастера спорта. Собственно, так оно и началось. То есть это стало профессиональной деятельностью, которую ты уже знаешь, которой ты занимаешься. Правда, потом, в связи с учебой, работами, у меня был некий перерыв, около 15 лет. Но в 2000 году я не смог не вернуться к этой теме, вернулся к ней и успешно продолжаю с тех пор.
То есть по основному роду деятельности, вернее, по основному образованию, вы, я так понимаю, что все-таки с конным миром не связаны.
По основному образованию я занимался IT всю жизнь, у меня своя компания небольшая, 17-18 лет, и я продолжаю этим заниматься, но лошади занимают огромную часть моей жизни.
А вот чем сейчас в современном мире занимаются лошади? Ну, потому что мы видим, наверное, тех лошадей, которые... там используются в качестве таких прогулочных. Ну, понятно, что спорт, но это все, наверное, только надводная часть айсберга.
Ой, если мы сейчас начнем с вами перечислять, мы...
Давайте, давайте, у нас есть время.
Уйдет,
давайте, у нас есть время, если
давай
что, я тормозну.
И начнем с классических видов конного спорта. Это те виды, которые изначально предполагались к участию в Олимпиаде. Это конкур, выездка и троеборье. Три больших спортивные дисциплины, которыми люди занимаются профессионально. Люди, которые занимаются профессионально, тренируются на 5-6 лошадях, выступают на таком же количестве, участвуют в международных больших турнирах. Это что касается классических видов. Кроме того, есть неклассические виды спорта, такие как драйвинг, рейнинг, вольтижировка. это все про спорт, но кроме спорта есть же еще большой пласт. Это шоу, которое устраивают с лошадьми. Зингаро Бартабаса, наверное, самый известный из них для российских...
Это что такое, расскажите, пожалуйста.
Это на цирковой арене лошади выполняют некие трюки, и все это делается под музыку, и все это подводится под какую-то замечательную идею, о чем это должно говорить. То есть это не просто дрессаж, как в цирке, это скорее некое философское осмысление взаимоотношений человека и лошади, понятие человека в современном мире, понятие лошади в современном мире.
А вот как с лошадью можно договориться? Потому что если мы говорим, ну, о тех же самых собаках, мне просто этот пример ближе, как к кинологу, это взаимоотношения двух хищников. И здесь, ну, существуют определенные правила, которые нам известны, нам понятны, и мы их можем воспринимать практически на таком генном уровне, генетическом. А вот лошадь – это все-таки, ну, совершенно другой объект, это, ну, понятно, что другой биологический вид, но это совершенно другая форма сосуществования, это совершенно другие отношения. Я сейчас беру два биологических вида. Вот потому что лакомство, оно не всегда с лошадью может прокатить. Если собаку ты взял на поводок и тем самым просто решил возможности активно передвигаться, она у тебя дальше поводка не уйдет, с лошадьми такие номера не прокатят, потому что лошадь, она просто сильнее. Я понимаю, что это тоже дрессура, но вот какие отправные точки у этой дрессировки, у этого воспитания?
Тут все зависит от того, как мы подходим к нашим взаимоотношениям с лошадью. Есть, ну, исторически, я так предполагаю, что когда-то давным-давно человек увидел эту четырехногую штуку и подумал, о, а что бы мне на нее не сесть и не использовать в качестве транспорта? Нашел у лошади беззубый край рта, вставил туда железку и как-то более-менее жестокими методами начал прикручивать. А в наше время...
Покорил.
Покорил, назовем это так. В наше время такой подход, конечно же, не приветствуется. Мы более гуманно относимся к лошадям, и началось-то это, собственно, на где-то средние века с изучения повадок лошади, того, как она реагирует на те или иные способы воздействия. И жесткое скручивание в баранку сегодня я такого практически не встречаю. То есть это больше желание понять животное, понять его инстинкты, его поведение, и пользоваться этим. Человек умнее, чем лошадь.
Ну, а вот понятно, что воспитание той же самой собаки начинается со щенячьего возраста, и там, чем раньше ты начал, тем, собственно говоря, легче ты и решаешь определенные задачи. Я понимаю, что с лошадьми примерно так. Но все-таки от лошади ты зависишь гораздо больше, потому что ты сидишь на ней, и вот куда тебя лошадь понесла, туда ты и вынужден двигаться. И не всегда это направление совпадает с твоими желаниями. Вот я-то все про то, как можно с ними договориться, и понятно, что существуют, ну, методики. Я сейчас не про это. Я сейчас, ну, если хотите, про душевную близость. Вот как наладить контакт?
Отличный вопрос. Первое, о чем, вот когда вы говорили, первое, что пришло мне в голову, это то, что не всегда мы садимся на лошадь. То есть есть огромное количество людей, которые просто любят приходить, общаться. Есть огромный раздел в конном деле, который называется Natural Horsemanship. Пат Парелли его придумал. Это в основном общение и изучение лошади как отдельного живого существа. В том же случае, если мы на нее садимся... грамотная заездка, грамотная подготовка. Там берем лошадей обычно в возрасте там, 1-2 лет для того, чтобы просто с ними общаться. Лошадь надевают, учим ее принимать недоуздок. 3 года заезжаем, как правило, надеваем на нее седло. И все это, если делать это мягкими методами, то картинка, которая, возможно, есть у кого-то в голове, что такой непокоренный жеребец, на которого вскакивает всадник, пытается заставить его скакать быстрее-быстрее, этого нет уже много-много десятков лет. То есть все делается гораздо более мягкими, спокойными методами. И лошадь приучается к управлению. Опять же, ну, наверное, как и с собаками, я могу предположить, что история та же самая. Мы же стараемся, если у нас есть лошадь для определенной цели, мы стараемся брать ее уже с какими-то задатками. Для этого были выведены огромное количество пород лошадей, одни из которых предназначены для скачек, другие для конкура, третьи для выездки. Даже они отличаются по своим характеристикам. У одних лучше движение, и в последнее время все склоняются к тому, чтобы в разведение пускать именно добронравных лошадей. То есть одна из характеристик лошади, которая должна быть при разведении, это нацеленность на человека, на сотрудничество с человеком. И с такой лошадью очень легко работать, как и с собаками, вероятно. Я неоднократно встречал немецких овчарок, которых не тренировали, но по команде сидеть они делали именно это.
Понятно. В общем, ну, генетика во главе угла. Кстати говоря, дорогие друзья, первый зоозащитный закон, который был принят в мире, он был принят в 1632 году в Ирландии, и как раз касался он именно лошадей, потому что запрещалось привязывать плуг к хвосту лошади. Такой плуг был очень дешевый, и лошадь, когда вспахивала поле, натыкалась этим плугом на камни, останавливалась, лошадь испытывала очень сильную боль, но человек очень быстро обнаруживал это препятствие. И вот в 1632 году закон был этот принят, и человек начал уже на уровне принятия законов осознавать, что к братьям нашим меньшим нужно относиться по-доброму. Еще один вопрос. Вот к... Давайте так, если, Владимир, не захотите на него отвечать, я пойму. Вопрос к кандидату в мастера спорта СССР, потому что, ну, на самом деле, этой вершины было тяжело достичь. Особенно в советские времена. Была очень большая конкуренция, и это был спорт с большой буквы. А вот почему сейчас наши спортсмены на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, ну, понятно, сейчас вот такое вот международное общение поставлено на паузу, но вот даже вот до всех этих трагических событий, почему мы перестали завоевывать там золотые медали, почему наши конники перестали подниматься на высшие ступеньки пьедестала почета? Понятно, что любой спорт – это дорого. Понятно, что в любой спорт государство вкладывает деньги, и это престиж страны. Но почему-то в футбол у нас, я не хочу обидеть футболистов, но вкладываются какие-то безумные деньги, а выхлоп, ну, раз в 20 лет, да и то под большим вопросом. А у нас такая вообще школа конного спорта, у нас были прекрасные конники, и это куда-то все ушло. Как так?
А я бы не сказал, что это ушло, потому что из плеяды великих конников многие еще живы и готовы передавать свой опыт, свои знания. Проблема скорее состоит в том, что конный спорт, в отличие от других видов спорта, поразительном отличие от других видов спорта, как говорят, it takes two, да, там два существа, которые должны вместе объединить свои усилия для получения результата. И в случае, если у нас очень хороший спортсмен, один из лучших спортсменов в мире, не получает достаточно хорошую лошадь, претендовать на призовые места ему достаточно тяжело. Хотя в последнее время, несмотря на все, что у нас происходит, на санкции и так далее, на запреты олимпийского движения, многие наши спортсмены продолжают успешно выступать и на международной арене в том числе. Нельзя не упомянуть Владимира Петровича Туганова, который, ну, насколько я знаю, вряд ли финансировался государством, но за свой счет он и покупал хороших лошадей, и ездил тренироваться в Европу, и успешно выступает на международных стартах по сей день.
Но это же безумно дорого.
Это безумно дорого, да.
Понятно. Но а что, вот государство по каким причинам, как вы считаете, не финансирует должным образом? Потому что вот я, например, затрудняюсь. Я, конечно, не так пристально слежу за конным спортом, как вы, но вот я, например, не вспомню, когда наши спортсмены были в тройке призеров на Олимпийских играх.
Ну, даже если не на Олимпийских играх, то, например, вспомнить там 10-15, может быть, лет назад, Карелова выступала отлично на орловском рысаке Балагуре, занимала и первые, и призовые места в выездке. А здесь ведь вот какой момент про государство. А нас, сколько людей ходят смотреть соревнования по конному спорту. Если вы придете смотреть соревнования по выездке, вы поймете разницу между вступлением одного всадника и другого.
То есть да, это там нужно разбираться в деталях.
Узкоспециализированная дисциплина не так сильно распиаренная, ну, конечно, как футбол, хоккей и другие виды спорта. Поэтому...
Менее зрелищная.
Оно не менее зрелищное. Мы уже подходим к тому, что эта дисциплина и у нас становится очень зрелищной. То есть я бывал на многих турнирах в Европе, международных, больших, и там это огромное шоу. То есть если мы берем конкур в Ахене, то ли 20 тысяч зрителей туда приходят, и там нет, вот если посмотришь на трибуну, там нет свободных мест. Гамбургское дерби всегда заполнено. Это несколько часов захватывающее шоу для людей, которые в этой теме. Но здесь, опять же, есть момент вот какой. То есть, если мы берем ту же Германию или Бельгию, количество лошадей на душу населения там в разы выше, чем у нас. И, соответственно, людей, вовлеченных в конную индустрию, гораздо больше. И они...
И понимающих разницу.
Понимающих разницу. Ну, конкур более зрелищный, да. А у нас в последнее время тоже стараются проводить такие соревнования, очень зрелищные, и в Вивате, Виват России, конно-спортивный комплекс, и в Максиме, и в... Корсике, то есть организаторы пытаются делать из этого шоу.
Но это все внутрироссийская история, потому что, ну вот, опять же, я не идеализирую советское время, но наши конники в советские времена занимали и лидирующие, ну, не то, что лидирующие, но давайте так, редко, когда на Олимпиадах мы уезжали без золотых наград. Давайте так. Я вот сейчас, вот обтекаемо я все вот искал формулировку. Почему сейчас не так?
Почему сейчас не так? Ну, первая причина, я уже сказал, это взаимодействие лошади и всадника, и надо очень хороших лошадей для того, чтобы принимать участие в соревнованиях международного масштаба. Второе, это... довольно быстро меняются правила, и мы не всегда за ними успеваем. Так, могу привести забавный пример. Если я не путаю, Олимпиада в Мехико, которая проводилась, наши спортсмены по выездке приехали туда, они были идеально подготовлены.
Но они не заняли... Мехико — это 68-й год, если
по-моему, 68. Я могу ошибаться по поводу какой именно Олимпиады, но вот где-то вот в те года они приехали идеально подготовлены. Но поменялись правила по выездке, и им не сообщили о том, что программа соревнований будет другая. В результате они не заняли никаких мест вообще, хотя были лучшими на тот момент.
А как вы считаете, вот сейчас уже сколько там, 2 года, если не ошибаюсь, московский ипподром находится под замком, там идет реконструкция, будем надеяться, что когда-то она закончится, но вот раньше, опять же, я прошу прощения, что я так вот все время говорю, раньше вот деревья были большие, там, это не какая-то ностальгия, а потому что есть что вспомнить, потому что это правда было. На ипподромах, правда, особенно на московском ипподроме, было негде упасть яблоку. То есть вот воскресенье, это был день, когда, я помню хорошо, шла толпа людей на ипподром. И мы не так давно снимали, перед закрытием, буквально за год, что ли, программу о московском ипподроме, и я посмотрел, да, люди есть, но их совсем немного. При этом реклама в городе, на билбордах, в наличии. Это на самом деле очень интересное зрелище. Это на самом деле культовое место в Москве. Историческое место. Потому что на этом месте ипподром находится аж с 1834 года. Но вот где-то в городах чуть побольше, где-то чуть поменьше... популярность этого досуга. Я сейчас не о виде спорта, я сейчас об обычных людях, которые могут туда прийти. Это, опять же, наша какая-то проблема, мы слишком сейчас от лошадей отошли. Может быть, меньше рекламы или что не так? С нами что-то не так. Вот вы говорите, там в Германии много людей, в Бельгии много людей приходят на подобные соревнования. Да, больше коневладельцев. Но я знаю, что подавляющее большинство людей, им нравятся лошади, им нравится смотреть на лошадей, но почему-то вот что-то здесь не срастается.
А я думаю, что, вероятно, здесь дело в недостаточной информированности населения в том числе. Кто из наших слушателей сможет сказать, по каким дням на ипподроме проводились или будут проводиться скачки и заезды? Вряд ли 90% людей это знает.
Но там еще и сезонность есть.
Еще и сезонность. А кроме того, большие призы, которые на ипподромах всегда бывали, это дерби, большой всероссийский. Они сейчас по-другому называются. Я помню тоже, как они назывались в советское время. Они привлекали людей, которым было это интересно, которые смотрели, но которые не всегда были профессионалами. Они, о, да, лошадка скачет. Опять же, огромное количество людей, которые посещали ипподромы, были заядлыми игроками. Давайте согласимся с этим.
Да, это было единственное в Советском Союзе законное место, где можно было поставить ставку и выиграть. Получить, ну, не то чтобы уж очень большие деньги, но, кстати говоря, интересно, есть такая байка, что когда-то, говорят, бюджет московского ипподрома перекрывал бюджет Большого театра, и все вот всемирно известные постановки как раз финансировались за счет людей, которые приходили на московский ипподром. Но, дорогие друзья, это байка, но она говорит о масштабах мероприятия.
Вопрос. Нужно ли вам сейчас идти на ипподром для того, чтобы сделать ставку? Или достаточно взять свой телефон, не выходя из дома, сделать это? Люди более ленивые, можно сказать так, остались ценители, наверное, и скакового, и бегового дела, которые приходят туда посмотреть, которые знают лошадей, которые знают происхождение этих лошадей, которые знают владельцев, жокеев, в случае скачек, наездников, в случае бегов, которые следят за этим. Тем, кому интересно, они добывают эту информацию. Есть огромное количество информации и в интернете, есть прекрасные книги, которые можно почитать, чтобы понять, как это работает. Но то ли люди стали более ленивыми, то ли жизнь поменялась, видимо, поэтому.
Это хорошая формулировка, жизнь поменялась, да, она многое объясняет, причем во всех областях. Когда к вам приходят молодые люди заниматься? Понятно, что есть спорт высоких достижений, где нужно пахать, пахать и еще раз пахать. Это боль, это травмы, это бесчисленное количество проблем, с которыми ты сталкиваешься на каждом шагу. И вот этот вот один-единственный миг, когда спортсмен восходит на пьедестал, неважно каких соревнований, это только миг, а все остальное – это черная работа, которую, ну, зрители или люди со стороны не видят. С другой стороны, можно просто приехать, красиво провести время, отдохнуть. Вот как вы, как человек, который заинтересован, у которого болит душа, спортсмен, тренер, вот как вы производите отсев между людьми, которые хотят просто хорошо отдохнуть, и теми, кто хочет пахать? А здесь еще есть какая сложность. Можно прекрасно играть в хоккей, можно прекрасно играть в футбол, но с живым существом такое не прокатывает. Если ты не любишь его, ничего здесь не попишешь.
Очень простой критерий. Он один и очень простой. Если человек любит лошадь, а не себя на лошади, то я готов с ним работать. Если человек пришел покатать попу, извините за такое выражение, то...
Это нормально.
Ну, мне такой человек не очень интересен. То есть, если я вижу огонь в глазах, когда человек вот зашел на конюшню, увидел эти морды, потрепал их, дал морковку, отлично. Если человек приходит и... Соберите мне лошадь, я хочу покататься, мне это неинтересно, я не буду работать с таким человеком.
Ну что ж... Краткость, сестра таланта, и главное, что убедительно. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, а потом опять вернемся в студию программы «Зов предков».
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
дорогие друзья, и снова здравствуйте, и снова мы в студии программы «Зов предков», и снова мы на волнах радиостанции «Говорит Москва». С вами Григорий Манюф, у меня сегодня в гостях Владимир Гайнанов, кандидат в мастера спорта СССР по конкуру, владелец 4 лошадей, организатор спортивной команды и большой любитель конного спорта. И говорим мы сегодня о лошадях, о спорте конном, о том, что было тогда, сравниваем с какими-то современными реалиями. И мы закончили разговор вот перед новостями. Когда вот человек к вам приходит, и вы определяете, будете ли вы с ним работать, горит у него глаз, не горит, что с ним делать дальше. Но это понятно, когда это человек молодой. А бывает такое, что к вам приходят люди возрастные и говорят: «Владимир, а научите меня». Вот была мечта всю жизнь, и сейчас появилось время, возможность. Это такой распространенный случай или нет?
Это достаточно распространенный случай, и в случае. И если человек действительно хочет, ему интересно, и я вижу хорошие отношения, да, пожалуйста, с удовольствием, отлично. Гораздо хуже ситуация, когда родители приводят деток за руку, 10, 12, 13-летних, и ребенок вроде начинает заниматься, но ты понимаешь, что это амбиции не ребенка, а его родителя. Вот в этом случае самая сложная ситуация, потому что родители бьют копытом фигурально и говорят: «Давай, давай, давай», а ребенок сам не хочет ни развиваться, ни расти в этом направлении. В этом случае приходится расставаться, конечно.
А вот все-таки, ну, конный спорт, он... Ну, конечно же, там не такая демократия, что уж прям совсем пожилые люди могут выступать на соревнованиях там мирового уровня.
Но... Очень даже могут, я могут? Вас убеждаю, да, потому что на предпоследней Олимпиаде японец выступал в Иске, ему было 60 или 65 лет. Последнее гамбургское дерби, которое проходило в этом году, всадник из Германии вышел на старт 70-летний.
Слушайте, ну это же большая физическая нагрузка, прежде всего.
Это большая физическая нагрузка, но люди, которые занимаются этим, помните, мы говорили о том, что это никогда не уходит? Ты занимаешься этим всю жизнь. То есть эта нагрузка для тебя становится нормальной, и если нет каких-то ужасных травм, которые препятствуют продолжению, то люди продолжают заниматься.
Ну, наверное, большинство людей, которые к вам приходят, хотят заниматься конкуром, потому что это зрелищно, это красиво. А вот вы... С чего рекомендуете начинать?
Не только конкуром хотят заниматься люди, но и выездкой. Иногда приходят люди, которые хотят заниматься троеборьем, хотя я...
Троеборье, что туда входит?
Троеборье входит первый день, более простая схема выездки, второй день полевые испытания, это кросс, это преодоление большой дистанции на достаточно широком галопе с... мертвыми препятствиями. То есть в случае, если в конкуре лошадь сбивает барьер, то барьер разрушается. В случае кросса, если лошадь сбивает барьер, разрушается лошадь. Это очень опасная дисциплина, поэтому, ну, ее пытаются сделать проще в наше время, но не то, что проще, а более безопасной. Но, ну, тем не менее, она остается достаточно опасной. А, соответственно, то, что, ну, если мы говорим про конкур... Конкура нет без выездки. То есть, если человек не умеет управлять лошадью, он не может преодолевать барьер. Правильно подойти к барьеру, выбрать правильный галоп, правильную дистанцию. А для того, чтобы человек мог заниматься выездкой, ему как минимум надо научиться сидеть в седле. Это на шагу, облегчаться на рыси, уверенно ездить галопом и управлять лошадью. Для этого, собственно, мы и занимаемся уже потом выездкой, чтобы правильно проходить маршрут на соревнованиях или на тренировках.
А вот прошу прощения за такой вопрос. Я понимаю, что конный спорт — это дорого. А насколько все-таки это дорого?
Потому
что у некоторых людей стоит вот этот вот барьер. Мне это недоступно, потому что там безумные деньги.
Неправда. Неправда, это не так. Все же зависит от того, чего мы хотим добиться. Да? Если мы действительно претендуем на олимпийское золото, то да, это будет дорого. Если мы хотим общения с лошадьми, господи, да и в Москве, и в ближайшем Подмосковье навалом мест, куда можно просто прийти покормить лошадку морковкой бесплатно. Где, если есть желание именно поездить верхом, это тоже можно сделать достаточно бюджетно. Но я думаю, что сумма сейчас 1500 рублей, там, 1000-2000 рублей, она доступна практически каждому, кто хочет этим заняться. Это не дороже, чем кататься на горных лыжах, да? В Москве в той же. Съездите, посмотрите вокруг Москвы, сколько это стоит. А, да, это требует каких-то затрат и временных, и финансовых, но эти затраты вполне подъемные, если вы горите, если у вас есть желание этим заниматься.
А снаряжение?
А, снаряжение, как правило, предоставляют те, кто владеет лошадьми. А, одежда, ну... Опять же, как в любом виде человеческой деятельности, мы можем купить себе...
Но бриджи. Это все равно траты. Не бог весь, но это траты, ну,
слушайте,
понятно.
Слушайте, авито никто не отменял, да? Можно купить бриджи за 500 рублей и сапоги за 300, и идти скакать с удовольствием. А можно выбрать бриджи за 48 тысяч и сапоги за 200 тысяч, да? Каждый выбирает, что ему подойдет.
Мы что-то все о людях, а забыли о лошадях. Вот если мы говорим о породах, какая порода ближе вам, и вообще, как происходит вот это вот деление? Потому что у собак их сейчас, если не ошибаюсь, 487 пород официально признанных, а у лошадей всего несколько.
А вот тут вот я не знаю, сколько официальных лошадей, официальных пород признанных лошадей, но давайте посмотрим немножечко.
Ну, не несколько, это я утрировал, да.
Под другим углом. Есть породы, предназначенные для спорта. То есть для конкура выводят определенных лошадей, которые должны быть добронравны, которые должны обладать техникой прыжка. И эту лошадь, ее можно взять и начинать прыгать сразу. Для выездки это выездковые породы. Хотя сейчас немножечко перемешано все. То есть...
Я, наверное, все-таки неправильно сформулировал вопрос. Не породы, а вот существует несколько не пород, а как правильно это?
Направление деятельности?
Нет, не направление деятельности, а вот, ну, есть там, условно говоря, там халтыкинская порода, еще какая-то, а все остальные там как-то по-другому делятся. А,
чистые породы.
Чистопородные,
есть, да. Чистопородные, да. Есть как бы три основные породы чистые, то есть чистые, изначально из которых произошли все остальные.
Это какие?
Изначально у нас арабская лошадь, у нас и халтыкинская лошадь. И, ну, считается английская чистокровная. Вот это лошади, которые выводились в течение нескольких веков. А, правда, есть еще маленькое дополнение спорное. В Испании разводят породу, которая считается у них тоже чистой. Называется «Пура раса эспаньола». Это испанская порода, которую они тоже причисляют чистым породам.
Угу. И вот все остальное – это на базе этих пород.
Да, да, да.
А вот опять же, если мы говорим о тяжеловозах, если мы говорим о, ну, вот таких вот крестьянских лошадках, это откуда они пошли?
Кто-то пошел из селекции, а кто-то пошел из того, что получалось само собой, да? То есть если выводились тяжеловозы, то отбирались самые крупные особи, костистые, с большой мышечной массой, для того, чтобы они могли таскать вот эти большие грузы. И, соответственно, селекция велась в этом направлении. Если выводили лошадь для конкура, она должна быть вот с определенными другими качествами. Она должна обладать прыжком, она обладать галопом, должна быть аккуратной. Если мы выводили мясомолочную породу, то это бралась порода, которая дает больше молока и больше мяса. Соответственно, башкирские лошади, они дают...
Ну, понятно, то есть селекция велась в этом направлении.
В разных направлениях, каждой цели велась своя дорога.
У лошадей есть родословная, и как она отслеживается?
Конечно, конечно. Родословную, ну, практически любой лошади можно отследить на сегодняшний день на несколько поколений назад. Прошлым летом были в Хреновском конном заводе, там разводят орловцев, так там можно любую лошадь проследить от родоначальника породы.
Угу.
А это граф Орлов, это...
Сметанка?
Сметанка, да.
А вот те лошади, у которых нету документов, вообще у лошади должен быть документ по нашему законодательству?
Сейчас расскажу. Кстати, знаете про сметанку забавную историю, как его возили из Арабии?
Ну, я знаю, что долго везли.
Долго везли, но арабских лошадей очень долгое время нельзя было вывозить вообще.
Кажется, везли его из Турции, или я ошибаюсь? Ну, в общем, оттуда, понятно.
Да. Для того, чтобы его тайком вывести, его покрасили углем в черный цвет. И его никто не узнал. Таким образом, удалось его вывести через границу. Но это байка, которую нам рассказали, опять же, на Хреновском конном заводе. А вот, последний вопрос был.
Документы. По поводу
документов. Документы, да, конечно. В настоящее время, ну, как бы обязательным документом считается, как бы все лошади учитываются в НИИКе, это Институт коневодства в Рязани. Калуге?
В Рязани.
Да. Первый документ, который выдается, это паспорт лошади. Просто паспорт лошади, желтый или розовый, в зависимости от происхождения. И там указываются отец, мать, дедушка, бабушка, прадедушки, прабабушки и прапрадедушки, прапрабабушки. То есть вот это все можно из этого документа подчеркнуть. Плюс основные промеры лошади в определенном возрасте. Это высота в холке, ну и так далее. А если лошадь идет в спортивное направление, то она получает паспорт Федерации конного спорта России. Это синий паспорт, в котором, опять же, указаны, помимо происхождения лошади, ее особые приметы. Это пятно на носу, пута бело и так далее. А плюс к этому там проставляются обязательно вся информация о прививках и об участии в соревнованиях. Если лошадь стартует в международных соревнованиях, ей выдается паспорт ФИИ, Международной Федерации конного спорта, которым также указывается и ее происхождение, и дополнительная информация об этой лошади.
А вот та лошадь, которая живет просто вот в деревне, у меня у друга как раз вот такие вот лошади. Я все время хотел у него спросить, там какое-то ветеринарное свидетельство должно быть или не обязательно?
Ну, по идее, должно быть, и сейчас Минсельхоз, как это называется сейчас, включает всех лошадей. Всех лошадей нужно чипировать, то есть точно так же, как и собак, по-моему. Мы чипируем лошадей, и номер чипа записывается обычно в паспорт, в наклеечку вставляем, что эта лошадь такая-то, такая-то. Даже если ее происхождение не установлено, ну, значит, пишем «происхождение не установлено».
Владимир, что для вас жестокое обращение с лошадью? А что для вас дрессировка и вынужденная мера воздействия?
Давайте откажемся от слова «дрессировка», заменим его на «взаимодействие». Кнут и пряник. Это понятие нам знакомо всем с детства. И оно происходит, в общем, наверное, тоже от лошадей. Вот. То есть любая работа производится обычно и кнутом, и пряником. И если пряник, в качестве пряника может выступать любое лакомство, ну, иногда даже поглаживание по шее, в качестве кнута мы используем иногда более жесткие меры. Это чуть жестче взять за рот, чуть приложить шпорку, где-то иногда поработать хлыстом. Но основное, с моей точки зрения, я могу ошибаться, это... Если мы наказываем лошадь в качестве наказания, со спокойной душой все в порядке. Мы знаем, что мы делаем. Если мы вымещаем свою злость на то, что у нас что-то не получается на лошади, вот это жестокое обращение.
А можно вообще лошадь воспитать, не применяя мер физического воздействия? Потому что в свое время очень модно было это направление. Ну, оно сейчас модное у кинологов, у некоторых, и у конников, я слышал. Это как, возможно или нет?
Давайте переформулируем вопрос другим образом. Можно ли любую лошадь воспитать? Нет, нельзя любую. Лошади, как люди, как собаки, они все разные. Иногда попадаются такие злыдни, что с ними лучше вообще не общаться, и не воспитывать, и отправить там, в поля гулять или в других целях использовать. А я стараюсь работать с лошадьми, которые добронравные, которые вот ты видишь ее, ты пообщался с ней немножко, она тычется
тебе. То есть переламывать не хочется.
А зачем? Смысла никакого нету. То есть даже если мы занимаемся там, какой-нибудь выездкой, мы прикрутим ее ролл-кюром, и она будет выбрасывать ноги вперед, специалист увидит, что это было сделано так, да, и это не получится ничего. И зачем, когда такая ситуация возникает, я говорю, ребята, у вас конфликт двух животных. Да? Это человек, который ничего не соображает, и лошадь, которая не понимает, чего от нее хотят. Зачем нас ставить в эту ситуацию? Давайте как-то мы будем конструктивно работать над нашими отношениями.
В свое время я приглашал сюда в эту студию специалиста по ипотерапии, и многое мне открылось, я думаю, зрителям и слушателям тоже, в этом многотрудном деле, в этом благородном деле. Понятно, что лошади, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, они проходят отбор, это определенные лошади, это большая работа тренеров, которые и работают и с лошадьми, и с людьми, там вообще на каком-то очень сложном таком ментальном уровне. А вот человек... И это понятно, и мне самое главное говорили, что, правда, там есть результат, и там укрепляются мышцы, и совершенно человек по-другому реагирует на лошадь. А вот принято считать, что когда человек общается с животными, он становится лучше. Это байка все-таки или нет, если мы говорим о людях, которые занимаются конным спортом, или вообще, ну, выездкой на любительском даже уровне?
Я думаю, что это все-таки зависит от человека, а не от его общения с животным, потому что человек, который общается с кошкой, тоже может становиться лучше. Человек, который общается с кошкой, может становиться хуже, если он на нее злится, наказывает ее. То же самое касается собак, лошадей и кого угодно. Да, лошадь большая, как правило, добрая штука. Если мы говорим про иптерапию, то действительно их выбирают по совершенно определенным критериям.
Но там понятно, там совершенно другой мир, то есть это на самом деле это, ну, такой очень показательный момент. А если мы говорим об обычных людях?
А я бы сказал, что здесь вылезают внутренние черты каждого человека. То есть если ты добронравен, хорошее слово, то ты будешь хорошо.
Лошадиное слово, у меня оно теперь будет связано с лошадьми ассоциироваться.
Отлично. То твои лучшие черты проявятся в общении с лошадью. Если у тебя есть гнилинка, то она, скорее всего, вылезет и не приведет к хорошему результату.
А лошадь чувствует, когда ты подходишь к ней с плохим настроением, либо у тебя какие-то есть мысли, которые тебя дергают, тревожат, потому что с собаками это категорически нельзя делать. У собак все-таки основной орган восприятия мира – это обоняние. В 10 тысяч раз лучше у них работает нос, чем у нас, и вот какие-то эмоции скрыть от них тяжело. У лошадей точно так же.
Ну, здесь мне опять хочется переформулировать. Здесь
не стесняйтесь.
Все зависит от человека. То есть вообще конюшня — это совершенно отдельный особый мир со своими определенными правилами, такими как, ну, на конюшне принято здороваться со всеми, желать доброго дня и так далее. И когда человек приходит на конюшню, ну, по крайней мере, для меня оно так обстоит, у меня выключается все, что было до этого, я в другом мире. Я сейчас не могу позволять себе быть в плохом настроении. Это животное, оно не должно зависеть от моего плохого настроения. Я не могу подойти к нему с плохим настроением. Я прихожу, у меня три морды торчат, каждый носом воротит, и кто-то мне бубукает и говорит: давай, давай, подходи скорее, давай мне вкусняшку. Ну, не должно быть плохого настроения. Если у тебя плохое настроение и что-то не получается, хорошо, в процессе тренировки бывают сложности. Вот не получается все, выдохни, отложи это на 5 минут, на 10, на следующий день, да, на когда угодно, да, но не упирайся в борьбу двух животных, вот то, о чем я говорил раньше.
Ну, потому что, наверное, человеку все-таки свойственно вот это вот желание победить, вот это вот, он хищник, и доказать...
Жеребцу тоже свойственно желание победить. Жеребец — это, ого, какая штука, особенно если какой-нибудь активный, у которого табун целый, он тебя не подпустит к себе просто так.
Травмоопасный вид спорта?
Ну, любой вид спорта травмоопасен, если это спорт, а не физкультура.
Мы не говорим сейчас вот в данном конкретном случае о спорте высоких достижений, мы говорим, ну вот... о том, что, ну, опять же, не будем опускаться до простого желания покататься, а если все-таки, ну, человек занимается более или менее серьезно.
У меня на сегодняшний день нет коленей, нет поясницы, и был перелом тазовой косточки вот какой-то большой. Это про меня просто конкретный случай из жизни, хотя...
Все, вы ответили на вопрос, я все понял.
Ну, опять же, да, не забываем о том, что это живое существо, у которого могут быть свои какие-то бзики, приколы. Одна из моих кобыл, она боится зонтиков. Она ничего не боится на соревнованиях. Она может прыгать через деревья, которые падают ей навстречу. Но если она увидит зонтик, ее снесет тут же моментом в другую сторону. Усидит на ней всадник, не усидит, каким будет падение, это непредсказуемо. То есть люди более склонные к тому, чтобы группироваться и падать аккуратно, от природы. Есть люди, которые вот один раз упал, и все, у него все болит, он больше вези в больницу. Вот.
Я вот знаю, что на конюшнях, причем ну вот на всех, на которых я бывал, есть такая категория, группа людей, я прошу прощения, которые больны на всю голову, ну, в хорошем смысле слова больны, которые вот приходят на конюшню и понимают, что они согласны там жить. Они вот все, что вокруг конюшни, это какой-то другой враждебный мир, а вот здесь дом, здесь спокойно, и вот здесь настоящая жизнь. Я понимаю, что движет этими людьми, но, с другой стороны, все-таки, ну, есть какой-то еще и мир, правда, кроме конюшни. Вот как вы относитесь к этим людям? Это вот, ну, фанаты или это люди неуверенные, может быть, в себе? Или это те люди, которые, ну, хотят просто там стать чемпионами?
Вряд ли стать чемпионами. Мы в свое время называли таких, ну, молодых, как бы, скажем, людей. Это были
в основном, да, приходят, ну, сейчас девчонки
это
больше.
Это были конюшенные девочки. Вот такой термин существовал. Конюшенные девочки, которые утром готовы прийти в 6 утра пошагать, потом попасти, потом поделать одно, другое, третье, проводить там целый день. Я думаю, это все-таки про огромную любовь к этим животным и про ту смену обстановки, которая происходит. Ты попадаешь в другую... Посмотрите вокруг. У нас город. Что мы видим за окном? Мы видим дома, мы видим трубы, мы видим машины. А тут как дача, как совершенно другое место, это другой мир. Ты попадаешь в него и ощущаешь себя, у тебя все выключается, все, что было снаружи. И, видимо, это чувство в них настолько сильно, что заставляет их проводить там большую часть времени.
Ну, у вас тоже такая интересная история. Вы на какое-то время уходили из конного мира, а потом в него вернулись и окунулись с головой. А сейчас вот ваша компания IT, она работает?
Да, конечно.
То есть это параллельно? Есть лошади и есть способ зарабатывания денег?
А, да, конечно, есть IT-компания. Кроме того, я еще на госслужбе состою. Я работаю в музее, в геологическом музее имени Вернадского. С удовольствием занимаюсь этой работой. Она, опять же связана с IT. Это... большая часть моей жизни, но, тем не менее, каждый день, ну, почти каждый день, я освобождаюсь и еду на конюшню.
А если человек хочет себе купить лошадь? Вот чтобы это была его лошадь, и я его прекрасно понимаю, потому что здесь, ну, все-таки каждый из нас собственник. Вот мое и все. Это вообще... нормально, приемлемо на каком-то этапе развития вот себя как конника, или это блажь?
Это единственный путь, которым можно идти. Потому что если мы возьмем человека, который заинтересовался лошадками, сперва он пришел, почесал носы, потом он сел в прокате, позанимался верхом на этой лошади, на одной, на другой, на третьей. Как правило, потом они переходят в категорию арендаторов. Аренда – это некие взаимоотношения, когда лошадь становится на там, 2, 3, 4 дня в неделю как бы твоей. И ты, во-первых, имеешь право ей заниматься, но и уже потихонечку начинаешь иметь обязанности, которые связаны с владением лошадью. И после того, как человек поарендовал лошадь и понимает, дозревает до того, что ему надо купить лошадь, потому что он уже знает все те сложности, которые с ним связаны. Это стоимость постоя, это ковки, это периодические прививки. Не дай бог, что-то случилось по здоровью с животным. Это в 5 часов утра, в 3 часа ночи сорвался, поехал в клинику, сделал необходимые операции. Приходится учиться самому какие-то вещи делать. То есть колоть лошадь, внутривенные, разные работы по копытам, по всему остальному. Это единственный способ, если ты хочешь развиваться в этом направлении, лошадь будет.
То есть ты должен быть и кузнецом, и всадником, и ветеринарным врачом?
Нет, потому что в наше время это тоже немножечко по-другому. Есть категория людей, которые просто коневладельцы, которые приезжают, ездят, и у них есть коноводы, есть кузнецы, есть ветеринары. Зависит от того, насколько глубоко хочешь окунуться в эту историю.
Дорогие друзья, я, Григорий Манюф, призываю вас окунуться в эту историю, попробовать это все на вкус. Кому-то понравится, и тот будет продолжать двигаться в этом направлении. Кто-то останется просто любителем, может приехать почесать нос, но в любом случае с лошадьми надо общаться, и это обязательно нужно делать с детьми. Ой, как быстро-то прошло время. Владимир Гайнанов у нас сегодня был в гостях, говорили мы о лошадях, спасибо вам большое. Душевный вы человек, добронравный.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. С вами был Григорий Манюф. Пока.